Говорит Радио Свобода. Городской суд Москвы оставил в силе приговор бывшему директору Московской библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, которую правозащитники считают жертвой политических репрессий.
Загадкой остаются мотивы, которыми руководствовались те, кто инициировал это позорное для всей судебной системы России дело.
Можно ли называть цветной революцией события в Армении, которые привели к отставке премьера Сержа Саргсяна?
Здесь нет Сороса, здесь нет Госдепа, здесь нет даже руки Москвы.
Петербургский союз ученых призывает прекратить перевод научных сотрудников на неполные ставки с целью имитировать выполнение майских указов Владимира Путина.
Вместо повышения просто зарплаты идет фактическое сокращение штатов и урезание ставки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 апреля. Итак, Московский городской суд сегодня оставил в силе приговор бывшему директору библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, приговоренной к 4 годам тюрьмы условно, по обвинению в экстремизме и растрате. Хотя рассмотрение апелляции началось еще в пятницу 20 апреля и было перенесено на 24-е, в пятницу же пресс-служба суда сообщила, что жалоба Шариной отклонена. Позже это сообщение назвали технической ошибкой. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что приговор Шариной демонстрирует полное презрение к верховенству закона и подчеркивает недостаток независимости судебной системы России. По версии следствия, с 2011 по 2015 годы Наталья Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу, а также вела антироссийскую и антирусскую пропаганду с помощью другой печатной продукции. Сама Шарина, находившаяся с октября 2015 года под домашним арестом, вину отрицает. Правозащитный центр «Мемориал» признал ее политической заключенной. Моя коллега Любовь Чижова беседует с представлявшим в суде интересы Натальи Шариной адвокатом Иваном Павловым.
В пятницу суд рассматривал апелляционную жалобу по делу Натальи Шариной и перенес заседание на сегодня, на 24 апреля. Однако представители суда рассказали журналистам, что приговор оставлен в силе. Вот что там у них такое было? Что это была? Техническая ошибка какая-то? Что? Как вы это прокомментируете?
Ну, это, конечно, не в защите вопроса, скорее к Московскому городскому суду. Дело в том, что, ну, вот прошлое заседание было в пятницу. Понятно, что пятница – это такой как бы день, когда все торопятся, куда-нибудь спешат, домой, на дачу, в семью и так далее. Мы рассчитывали, что, в принципе, заседание это пройдет в один день. Мы свои выступления делали, я имею в виду сторону защиты, и думали, что сейчас выступит государственный обвинитель, затем обменяемся быстро репликами, и Наталья Григорьевна выступит с последним словом. Не такое уж оно длинное у нее было заготовлено. Мы рассчитывали на то, что суд вынесет свое решение именно в пятницу. Но внезапно там суд посовещался на месте, посмотрели на часы, сказали, что у них там еще какое-то дело наверняка должно начаться к слушанию. И решили перенести заседание. Думали, на какой день. Вот решили на 24-е, на вторник. Мы, соответственно, вернулись в Петербург, защитники. Прилетев в аэропорт Петербурга, смотрим уже ряд средств массовой информации, дали новости со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. И согласно этой новости, Мосгорсуд, оказывается, рассмотрел дело и принял решение, в жалобе отказано, и приговор, который обжаловался нами в апелляционном порядке, оставлен в силе. Ситуация очень приятная, поскольку, понимаете как, ошибку можно допустить в каком-то таком... в другом совершенно ракурсе, но чтобы объявить решение еще до того, как его успели оформить, если это и техническая ошибка, то она очень грубая и, я бы сказал, неэтичная вот в суде. Потому что это, я считаю, вопиющим нарушением, неуважением вообще к правам человека и ставит под большое сомнение вообще все процедуры, которые проходят в этом суде в связи с, вот, с рассмотрением дела Шариной. Мы не говорим, что нарушение было каким-то умышленным, но здесь даже за неосторожные нарушения должна следовать какая-то ответственность. Надо понять, действительно ли, так сказать, было объявлено это решение пресс-службе заранее, или пресс-служба это, я не знаю, выдумала, или какая-то ошибка совершена. Я направил соответствующее обращение в адрес председателя Московского городского суда еще в воскресенье, но пока ответ не получил, и пресс-служба, странно, ну, Мосгорсуд, я имею в виду, со мной общается через средства массовой информации. Уже как бы там какие-то комментарии руководитель пресс-службы дал, что это была техническая ошибка. Почему они ответили это не мне, опять непосредственно на мое обращение, а решили отреагировать через средства массовой информации, в данном случае через информационное агентство «Интерфакс», мне непонятно.
А Наталье Григорьевне приговор вынесли 5 июня прошлого года. А Иван, а почему так долго апелляционная жалоба не рассматривалась?
Ну, сначала очень долго готовился протокол. К сожалению, вот в рамках нашей правовой системы протоколы судебного заседания по уголовным делам готовятся очень долго и после того, как уже приговор вынесен. Вот такой вот нонсенс. Вместо того, чтобы на основании этого протокола, как бы, который является доказательством по делу, с ним должны быть ознакомлены стороны. Соответственно, нет, его готовят после того, как уже приговор вынесен, и это является серьезной такой претензией к действующему порядку в российском уголовном процессе.
Как себя сейчас чувствует Наталья Григорьевна? Ее уволили, она получила условный срок. На что она живет? Как у нее со здоровьем?
Вот. Ну, состояние адекватно ситуации. Знаете, как человек, который просидел больше года в условиях домашнего ареста, все-таки это не прибавляет ни здоровья, ни настроения. Надеюсь, что в ближайшее время все это для нее закончится. Но мы надеемся на то, что у нас другого варианта нет, у нас других судов нет. Мы надеемся, справедливость будет восстановлена. Но надежда надеждой, но сомнения в свете последнего инцидента с преждевременным опубликованием результатов рассмотрения нашей апелляционной жалобы, конечно, у нас существует.
У вас есть какие-то вот разумные объяснения, почему, в принципе, возникло дело в отношении Натальи Григорьевны Шариной?
Понимаете как, если в других делах вся подоплека, она понятна, и почему, и для чего это сделано, то в этом деле до сих пор загадкой остаются мотивы, которыми руководствовались те, кто инициировал. Это позорно для всей судебной системы, охранительной системы России дело.
То есть вот нет у вас объяснения, для чего они все это вот затеяли?
Никто ничего не объяснил, и объяснений здесь никто не может внятных найти.
Каковы будут ваши дальнейшие юридические действия?
Ну как, у нас останется возможность обжалования приговоров в кассационном порядке. Это уже Верховный суд, ну, Президиум Московского городского суда и Верховный суд России. Ну и, конечно, открывается дорога в Европейский суд по правам человека. И мы будем использовать все возможности, предоставленные нам законодательством, для того, чтобы защитить нашего доверителя.
С адвокатом Иваном Павловым беседовала московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Армении отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Ушедший вчера в отставку с поста премьер-министра Армении Серж Саргсян в сегодняшних траурных мероприятиях участия не принимал. Можно ли считать уход Саргсяна так называемой цветной революцией? Политолог Аркадий Дубнов считает, что нет.
Почему это не цветная революция? Ну, если исходить из того, что это клише «цветная революция» было нам преподано или продано адептами конспирологических замыслов, исходя из того, что всеми управляет Госдеп либо Сорос, то на этот раз это не укладывается в это определение. Это не цветная революция. Здесь нет Сороса, здесь нет Госдепа, здесь нет даже руки Москвы. А Москва здесь не влияла ни на процессы, ни на поддержку ничего. Поэтому это бархатная революция. Вот мне нравится это определение, которое скинул лидер протеста Никол Пашинян. Бархатная, мирная, я бы сказал, народная, в буквальном смысле революция.
А вы понимаете, почему действительно Саркисян ушел в отставку? Ну вот, что его заставило?
И скажи, что Саркисян, во-первых, армянин, во-вторых, армянин, и в-третьих, армянин. Армянин, потому что чрезвычайно жесток и властен. Армянин, потому что знает, что такое его страна. И именно в-третьих, потому что он знает, что такое его страна, он знает, чем грозит его сопротивление, как только он знал, что его страна больше не его страна. Страна в условиях консолидации перед лицом внешнего врага не может себе позволить воевать друг с другом.
Помогла? Был шанс, что армяне прольют кровь друг друга или не было? Как вам кажется?
Я думаю, что был. Я увидел даже сообщение, что где-то уже якобы зафиксировано столкновение протестующих с полицией. Слушайте, мы помним расстрел парламента в 98-м году в армянском, да, и гибель нескольких руководителей Армении. Мы помним события 1 марта 2008 года, когда в ходе протестных манифестаций жесткие меры полиции привели к гибели, по-моему, 10 человек. Мы это помним. Армяне люди гордые, жесткие и, в общем, как бы не прощающие неадекватного к себе отношения со стороны власти.
Москва сейчас будет делать что? Вот до сих пор она как будто ничего не делала, а теперь?
Ну, вообще, честно говоря, должен заметить, что до сих пор вот это индифферентное отношение, подчеркнутое индифферентное отношение Москвы себя оправдало. Я почему-то думаю, что если бы эта ситуация так продлилась еще сутки-двое, ее истинное отношение к событиям, конечно, бы проявилось. Но не успели. Я буквально за 5 минут до сообщения об отставке Саркисяна увидел последние новости, согласно которым телевизор наш просто информировал, значит, зрителей о том, что там происходит. Невыгодно сегодня в Москве вспоминать, что Никол Пашинян был противником вступления Армении в Евразийский экономический союз. Он говорил, что это было не добровольное, а вынужденное вхождение.
Да, но сейчас им нужно с кем-то налаживать связь, то есть как-то...
Они будут налаживать, потому что никуда не деться. И я думаю, что уже сегодня идут консультации на тему первых, так сказать, встреч. Послушайте, сначала мы должны зафиксировать. Армения никуда не уходит. Армения остается членом ОДКБ. Армения, конечно, на долгое время еще останется членом Евразийского союза, даже если будут инвективы, так сказать, в сторону обратного. В Армении предстоят наверняка внеочередные парламентские выборы.
И вот теперь очень важный. Парламентские выборы, выборы нового премьер-министра. Армения теперь парламентская республика. А может так получиться, что лидер протеста Никол Пашинян вот как раз премьер-министром-то и не станет?
Очевидно. Очень даже может случиться. Понимаете, не всегда лидеры протеста и вообще революционные лидеры оказываются очень удачными, эффективными менеджерами. Да? Я думаю, что Пашинян уже вошел в историю Армении, да вообще постсоветского пространства, как вдохновитель вот этой первой бархатной бескровной народной революции. Но если он умный человек, а я не сомневаюсь, что он умный человек, но он очень тоже очень харизматический журналист. Я не очень доверяю, хоть и сам журналист, не очень доверяю журналистам, которые приходят во власть.
Это был политолог Аркадий Дубнов. С ним беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Социальные сети тоже бурно обсуждают события в Армении и рассматривают вопрос, возможно ли в современной России события, подобные тем, что произошли в Ереване и других городах Армении. Слово автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Массовые протесты в Армении подошли к своему, как кажется, логическому разрешению. Серж Саркисян сообщил о том, что он уходит с поста премьер-министра. Многие воспринимают это как победу мирного протеста. И это событие вызвало просто оглушительную реакцию в такой политизированной части Рунета. Мне кажется, что люди как-то изголодались по хорошим политическим новостям в России, поэтому пытаются хвататься за новости из соседних стран. Поэтому очень много восторженных реплик, восторженных твитов, постов. Я приведу несколько. Вот, например, Любовь Соболь. Не разбираясь в тонкостях внутренней политики Армении, но это хорошо и правильно, когда народ добивается своего. Государство для людей. Если люди хотят перемен, значит, так и должно быть. Сергей Гурьянов. Армения показала, что она не Венесуэла. Рустем Адагамов. Так Армения показала, что у нее есть гражданское общество, а люди в ней живущие не население, а народ, сознательные граждане. Олег Козырев. Еще одной европейской страной в экс-СССР стало больше. Геннадий Гудков. Виват вам, братья армяне. Вы сегодня доказали, что вы настоящие граждане страны, ее настоящие патриоты, а не стадо покорных баранов, уныло плетущихся за пастухом, вообразившим себя бессменным начальником. Таких постов можно было бы привести еще много, но встречаются, конечно, попытки более вдумчивого, трезвого анализа. Вот, например, большой пост Сергея Пархоменко. Нужно отдавать себе отчет, что это только самое начало процесса. Нужно еще смотреть, как Саркисян будет сопротивляться дальше. В момент назначения премьер-министром он хладнокровно сказал, что у него всегда была и есть возможность остаться теневым хозяином страны, дергая за все веревки, не занимая формального поста. И вот сейчас совершенно не исключено, что он попытается перейти на этот вариант «Б». Плюс роль армии, которая в Армении очень велика. Плюс позиция России, которая может измениться в любую минуту. Плюс агрессия Азербайджана, которая может начаться именно в тот момент, когда Армения увлечена революционными переменами. Там очень сложно, ставки высоки, игроки жестоки. От оппозиции требуется большая мудрость, отвага и терпение. Что касается позиции официальной России, России кремлевской, то она, на удивление, мягкая, на удивление, бесконфликтная. При желании можно найти и достаточно оголтелые, агрессивные реплики, как, например, у Игоря Короченко, который пишет о том, что Сержа Саргсяна нельзя пускать в Ростов к Януковичу, пускай он при любом сценарии остается в Армении, потому что он сам выбрал свою судьбу. Но общая интонация совсем другая, и здесь, наверное, наиболее показательный пост Марии Захаровой. Вот он, народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия. Великий народ. Армения, Россия всегда с тобой. Еще одна тема для обсуждения – это, конечно, сравнение действий армянской оппозиции и оппозиции российской, и не только действий, но и итоговых результатов. На этот счет много едких, ехидных, саркастичных замечаний. Вот, например, Степан Демура. «Я не пойму, что все радуются, что в Армении народ победил власть. Армяне, конечно, молодцы, но вы-то что радуетесь? Идите лучше самолетики и корабли бумажные пускайте. У вас скоро инаугурация царя, да майские парады». Алексей Табалов. «Армяне молодцы, россияне терпилые слабаки». Анастасия Миронова. «Хватит тешить себя глупостями и смущать неокрепшие умы. Если россияне и выйдут, то только как в 91-м, когда очередь за телячьими костями выстраивалась на 2 дня. Все остальное, увы, не про нашу честь». Другая группа людей пытается возражать, пытается говорить о том, что политическую ситуацию в России и Армении вообще тяжело сравнивать. Вот что пишет политолог Александр Морозов. «По-моему, часть российских либеральных комментаторов, просто в силу того, что под путинизмом все немного перегрелись, воспринимает события в Ереване совершенно неадекватно, как какую-то либеральную демократическую революцию. Тут надо быть несколько сдержанней». А вот еще один политолог Григорий Голосов. «По поводу событий в Армении многие пишут, что у русских кишка тонка. Это слабый тезис, совершенно отвлекающийся от контекста. Тут не в массовом поведении дело. Что касается поведения самого диктатора, то, конечно, важную роль сыграла позиция силового аппарата. Но есть и реальный культурный аспект, который состоит в том, что ни один армянин не захочет войти в историю своего народа как организатор массовой кровавой расправы. Потому что у них она есть, история своего народа, а не только история царей, диктаторов, побед и поражений. В такой истории войдешь с чем угодно, а потом еще добром поминать будут, как показывает посмертный опыт одного усатого гражданина». Вот примерно на эту же тему популярный сатирический твиттер-аккаунт «Уголок циника» пишет следующее. «В Армении вопрос решился, когда военные стали переходить на сторону народа. Российские военные будут давить вас танками, а потом с гордостью носить за это ордена». И примерно о том же большой пост политика Владимира Милова. На самом деле, одна из принципиальных разниц состоит в том, что ни в Украине, ни в Армении нет такого мощного аппарата политической полиции, ФСБ и Центра Э, который, как вы знаете, есть у нас. Украинское СБУ по сравнению с нашим ФСБ – это просто тихий смех и детский сад. Вы знаете, как у нас все эти твари действуют? Запугивают родственников, шантажируют, уничтожают бизнес, сажают людей ни за что, пытают, бьют, не гнушаются жестокостью ни против детей, ни против женщин, ни против стариков. Ничего подобного в Армении или Украине не было и нет. Неудивительно, что многих людей в России им удалось запугать. Все эти истории вы хорошо знаете. Но несмотря на это, в России есть мощное сопротивление, и многие тысячи людей, которые, невзирая ни на что, не боятся выходить на несанкционированные властями уличные акции. И Россия себя еще покажет, хотя нам здесь сильно труднее.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Армяне молодцы, а мы слабаки» можно прочитать на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Правительство Финляндии решило свернуть начатый в 2017 году эксперимент по выплате так называемого безусловного базового дохода. По завершении 2 лет эксперимента в конце 2018 года он не будет продолжен. Суть эксперимента заключалась в том, что около 2000 безработных получали ежемесячно по 560 евро. При этом они теряли право на получение пособия по безработице или каких-либо иных социальных выплат. Сторонники концепции безусловного базового дохода выступают за то, чтобы государство ежемесячно выплачивало определенную сумму каждому гражданину вместо социальных пособий и прочих выплат. Тем самым, по их мнению, с одной стороны, государство гарантирует всем прожиточный минимум, с другой — экономит существенные средства, выделяемые на социальное обеспечение. Правозащитные организации из 13 стран мира написали открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple, в котором осудили блокировку мессенджера Telegram и атаку на интернет в России. Глава международной организации Агора, представляющий интересы Telegram, Павел Чиков, опубликовал письмо в своем телеграм-канале. Авторы письма называют блокировку мессенджера частью атаки российских властей на свободу выражения мнений в интернете. В борьбе с мессенджером власти объявили настоящую кибервойну, блокируя миллионы IP-адресов, в том числе крупных американских компаний. В результате в России пострадали сотни онлайн-сервисов, говорится в письме. Сам Telegram продолжает работать. Бывший глава парламента Кемеровской области Алексей Синицын, который ранее ушел в отставку для того, чтобы его пост занял Аман Тулеев, назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. При прежнем губернаторе такой должности не было. Аман Тулеев досрочно ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области в связи с пожаром в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. Отставки Тулеева требовали жители Кемерово. Тулеев извинился за гибель людей только перед президентом Владимиром Путиным, а митингующих назвал бузатерами. 20 апреля Аман Тулеев сказал, что готовится уйти на покой. В Следственном комитете России сегодня опросили режиссера, организатора фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест» Виталия Манского. Опрос прошел в рамках проверки по заявлению депутата Госдумы от «Справедливой России» Анатолия Гришневикова, который пожаловался в Следственный комитет на «Арт-Док-Фест», заявив, что на фестивале происходит пропаганда национальной розни и возбуждение ненависти к русскому народу. Манский рассказал следователям о фестивале, его задачах и о том, что ни одна из работ, представленных на фестивале в декабре прошлого года, не была направлена на разжигание ненависти и розни. Он также заявил, что все обвинения считает недопустимыми и оскорбительными. В декабре прошлого года представители так называемой патриотической общественности сорвали на Арт-Док-Фесте в Москве один из показов фильма режиссера Беаты Бубенец «Полет пули», посвященный войне на востоке Украины.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Слушайте «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургский союз ученых выступил с открытым письмом, в котором призвал прекратить перевод научных сотрудников на неполные ставки с целью имитировать выполнение майских указов Владимира Путина. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В открытом письме петербургских ученых говорится о вещах, которые, в общем, всем давно известны, о неприкрытом обмане, с помощью которого бюрократическая система, управляющая российской наукой, делает вид, что выполняет майские указы президента Путина, то есть повышает ученым зарплаты. Поскольку майские указы не сопровождались финансовым обеспечением, их выполнение с самого начала стало имитацией. Руководителям научных учреждений давались указания повысить зарплату ученых без ее реального повышения, то есть на бумаге, путем увольнений сотрудников и перевода их на половину, треть или более мелкие доли ставки. По словам председателя правления Петербургского союза ученых, доктора физико-математических наук Андрея Тимковского, известия о плачевном положении дел стали поступать давно, но в этом году масштабы такой имитации приняли критический характер.
Первым об этом заговорил официально Алексей Ремович Хохлов в марте, по-моему, этого года, когда были выборы президента РАН. Он баллотировался тоже в президенты. Он не был утвержден правительством, поэтому не участвовал в конечных выборах, но свою программу он выдвигал и говорил о том, что вот майские указы президента выполняются безобразно, что вместо повышения просто зарплаты идет фактическое сокращение штатов и урезание ставки. И вроде формально зарплата повышается, но в итоге она остается такой же, и это вообще издевательство и нарушение вообще всяких законов. У нас в Союзе ученых немножко больше 1000 членов. В активном обмене информацией участвует порядка 700 с лишним членов Союза ученых. И у нас входят и сотрудники академических институтов, и сотрудники вузов, и неакадемических НИИ. Так что информация к нам поступает из первых рук о том, что повсеместно, пока по крайней мере, в Москве и в Питере, но чуть ли не по всей России, идет вот такое выполнение майских указов президента. То есть сотрудники А переводятся на часть ставки, тем самым как бы им зарплата повышается, но в итоге получается примерно то же самое. Или даже сотрудники из научного персонала переводятся в технический персонал, в инженеры, и тогда они не подпадают под это увеличение зарплаты. В чем еще дополнительное безобразие, потому что наука сейчас, экспериментальная наука в особенности, она оснащена серьезными приборами, большими установками, это требует технического обслуживания, биохимии, скажем, молекулярной биологии, очень важны лаборанты. И тут идет дискриминация, которая чревата вообще лишением серьезных работ вспомогательного персонала. Это вообще нарушение прав. Основываясь на этой информации, было составлено вот это открытое письмо, которое было предложено внимание конференции Санкт-Петербургского союза ученых, которая состоялась 15 апреля. И конференция практически единогласно приняла этот текст открытого письма и поручила оргкомитету его рассылать. Я тоже участвовал в конференции, тоже голосовал за это открытое письмо, потому что у меня достаточно много контактов, я знаю, что это абсолютно соответствует действительности. Это письмо послано в администрацию президента, послано в ФАНО, послано в руководство РАН.
А почему Союз ученых решил написать свое письмо только сейчас?
Это сейчас приняло просто повальный характер. Это уже как-то делалось, но выборочно. А сейчас, во-первых, все трубят о выполнении указов президента, и это просто по всем институтам сейчас началось. Потому что Алексей Ремович Хохлов говорил об этом в марте, и тогда еще это не было так распространено, потому что один из заместителей Минобрнауки говорил, что ничего такого нет, это все слухи, нет, он ничего такого не знает. Но сейчас это покатилась волна, количество перешло в качество. Творится безобразие всюду, просто оно немножко отличается по степени безобразия и по специфике. Надо сказать, что безобразие это началось даже не с 2013 года, когда был принят этот закон о реформе РАН, за который никто и не ответил, пока и не ответит. Хотя ясно, что все, что нам красивые слова говорили, все это провалилось и превратилось в полное безобразие. То есть руководство наукой перешло в руки чиновников, которые задают нормативы и критерии, никак не соответствующие уровню вообще руководства и жизни науки. Но это же начиналось и раньше. Если уж так говорить, оно началось в 1992 году, когда наука была лишена финансирования. 25 лет академическая наука не получала ни гроша на оборудование. Многие уезжали, да, потому что за границей иное отношение все-таки во многих странах к науке и к научным работникам. Но потом, когда нас поочередно министры образования и науки укоряли Академию наук в том, что она дает мало продукции, это было вранье, потому что академик Николай Николаевич Никольский, научный руководитель Института социологии, он приводил данные. На доллар вложения Академия наук давала продукции больше даже, чем Институт Соединенных Штатов. А если примерно 16% финансирования на Академию наук идет из финансирования науки, она давала больше 60% научной продукции, в смысле публикаций. Вот. Так что это начиналось давно. Я помню, как господин Цыпляев, который тогда был полномочным представителем Ельцина в Северо-Западном федеральном округе у нас на конференции, говорил, что ну вот мы не можем финансировать науку, но придется сокращать, но вы уж сами выберете, какие направления оставить, какие сократить. То есть это отношение к науке, в общем, давнее. Наконец оно вот вылилось в такие совершенно, во-первых, идиотская безумная отчетность, главенство наукометрических показателей, то есть бухгалтерская арифметика чисто в оценке. Это как к заводам, которые гвозди выпускают. Научным работникам понятно, что может быть одна публикация, которая перевешивает 20 других. Отношение к науке безобразное, причем начиная с промежуточных, ФАНО – это все-таки промежуточная организация, вплоть до самого верху.
А вы не думаете, что там наверху давно махнули рукой на ученых?
Там слова-то произносятся красиво и говорится о прорывных технологиях, но было сказано с самого верху, что в оценке результативности науки и в ее поддержке вот финансовой первое место отдается практической пользе и прорывным конкурентоспособным технологиям. Но это значит, что люди не очень понимают принцип фундаментальной науки. Она работает на будущее, и вложение в фундаментальную науку – это инвестиции в будущее. Фундаментальная наука окупается лет через 20. Вспомните атомную бомбу, вообще атомный проект. Исследования физики начинались по ядерной физике в 20-е годы и во всем мире. Вот в Германии у нас же был контакт тогда и обмен информацией. А только через 20 лет появился урановый котел, который Энрико Ферми собрал в 42-м году, по-моему, в Чикаго. И потом была бомба, а потом начались уже мирные применения ядерной физики. От фундаментальных наук, от результатов, от открытия законов мира до технологии проходит не один год, и не один, часто не один десяток лет. Они не понимают, что такое фундаментальная наука, и что это инвестиции в будущее. Это затратная часть бюджета. Когда Андрей Александрович Фурсенко говорит, что наука должна сама зарабатывать деньги, так же, как говорит министр культуры о том, что библиотеки должны сами зарабатывать деньги, они ничего не понимают. Они понимают, что это траты, которые окупятся когда-нибудь. И разумное государство, и разумные государственные люди должны понимать это. Деньги-то грошовые. В сравнении с каким-то авианосцем или даже танком, расходы на Академию наук – это копейки. Престиж у нас понимается странно. Это кому там мы погрозим и кто нас боится. Вот этот престиж. Но надо сказать, что и в лучшие времена советские вот науки тоже, конечно, отдавался приоритет военно-прикладным областям. Но и фундаментальная наука тоже от этого достаточно много получала. Я думаю, что это отражает общее падение культурного уровня. И население, потому что население тоже не очень понимает, для чего нужна наука. У нас уже все есть. Там смартфоны, автомобили, компьютеры. И как должна наука, для чего она должна развиваться, видимо, не понимают. Полное. Людей, которые руководят наукой, но сами наукой фундаментальной фактически не занимались. Причем это и в мире похоже, что тоже. Западный мир одержим этой идеей политкорректности. И тоже там грантовая система, которая на самом деле порочна, финансирование науки. Другое дело, что там фондов сотни, ну десятки, по крайней мере. И если вы не получили грант в одном, вы получите в другом. Но тоже, если вы грант не получили, то вы катитесь к чертовой матери. И грант дается под довольно очевидную идею, неочевидная идея, сумасшедшая идея, как Петр Леонидович Капица любил говорить. Она экспертной группы не будет понята и не будет финансироваться. Но там есть баланс, там есть постоянные ставки профессорские и временные, так что там некий баланс есть. И молодежь, может быть, чаще прокатывается через разные лаборатории и набирается опыта. У нас тоже пытались внедрить эту мобильность науки, не понимая, что, скажем, в Америке любой город, самый маленький или самый большой, он равен по быту, по снабжению. У нас даже уже Петергоф, идея Александра Даниловича Александрова, советский Кембридж, она рухнула. На всех очень большое впечатление вот в научном мире произвела речь Обамы, когда он поступил на пост президента, и у него была речь перед Конгрессом. И он сказал, что Америка нынешними техническими достижениями своими обязана фундаментальной науке 20-летней давности. И чтобы нам через 20 лет не оказаться в хвосте прогресса, мы должны сегодня финансировать фундаментальную науку.
Доктор исторических наук, заместитель председателя правления Петербурга Петербургского союза ученых Давид Раскин считает, что научные институты и ведомства, которые ими руководит ФАНО, совершенно не готовы к выполнению майских указов.
Поэтому они пытаются всеми способами создать видимость исполнения указов. Это началось уже довольно давно, но сейчас это приобрело массовый, я бы сказал, системный характер. И поскольку сейчас это стало затрагивать очень многих людей, поскольку мы поняли, что если научное сообщество не будет защищать свои права само, то его никто не защитит, мы решили подать некоторый пример того, как научное сообщество отстаивает свои права. Я думаю, что именно сейчас это и нужно было сделать. Если ученые молчат, то с ними можно сделать все, что угодно, и не будет ничего. Если они не молчат, ну, тогда возможны варианты. Ну, а кроме того, это единственное, что мы можем сделать.
В своем письме ученые указывают на то, что, прибегая к таким уловкам, как сокращение ставок сотрудников, руководители институтов в то же время оставляют выплаты себе самим на прежнем уровне. Указанные уловки, пишут авторы письма, нельзя квалифицировать иначе, как неприкрытое очковтирательство и подлог, должностной обман руководства страны и откровенное глумление над научными сотрудниками академического сектора. Подобные циничные действия не имеют ничего общего с майскими указами, противоречат их духу поддержки российской науки и только настраивают научное сообщество против федеральной власти. Конец цитаты. В письме ученых говорится также о необходимости руководствоваться интересами науки, а не чиновников, и обратить внимание на сомнительное поведение тех сотрудников Минфина, ФАНО и руководителей институтов, которые саботируют реальное выполнение майских указов и идут на сознательный подлог и обман. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Латвии за участие в январских массовых беспорядках 2009 года отбывает реальный тюремный срок музыкант, исследователь фольклора и общественный деятель Ансис Атал Берзинч. Он бросил два снежка, пустую пластиковую бутылку и булыжник, которым разбил окно латвийского сейма. При этом статьи, по которой он был осужден, в Уголовном кодексе страны уже фактически нет. Жесткое отношение властей к участнику беспорядков почти десятилетней давности вызвало в Латвии довольно широкий общественный резонанс. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
В Латвии за участие в январских массовых беспорядках 2009 года отбывает тюремный срок музыкант, исследователь фольклора и общественный деятель Ансис Атаул Берзинш. В марте президент Раймонд Вейнис отказался его помиловать, объяснив свое решение тем, что этой роковой ночи за Ансисом числилась пара десятков административных нарушений. «У меня не возникло уверенности в том, что сейчас подходящий момент для его помилования», — сказал президент. «Потому как развивалось дело, видно, что Ансис Атаул Берзинш очень противоречивая личность. Возможно, местами этакий анархист». Вечером 13 января 2009 года на Домской площади состоялся антиправительственный митинг, собравший более 10 тысяч латвийских жителей, измученных экономическим кризисом. Заявку на него в Рижскую думу подали три лидера оппозиционной партии «Общество за другую политику», два экс-министра и помощники евродепутата. Они требовали роспуска сейма. Митинг начался в половине шестого, а спустя полтора часа организаторы закрыли мероприятие, предложив участникам расходиться по домам. Несколько сот человек, разгоряченных речами ораторов, двинулись к сейму. Они выворачивали булыжники из мостовой, бросали в окна бутылки и куски льда, переворачивали машины и громили витрины. Полиция смогла разогнать толпу только к 10 часам вечера. В итоге 126 человек задержали, 30 было ранено. Спустя месяц премьер-министр Ивар Годманис подал в отставку, и правительство пало. Организаторы успешно продолжили политическую карьеру. 68 бунтарей были обвинены по уголовной статье в активном участии в организованных массовых беспорядках. Впрочем, полиции так и не удалось найти организаторов этих беспорядков, и позже протесты были признаны стихийными. В 2013 году состоялся суд над Ансисом. Он был приговорен к полутора годам условно по статье, которой к тому времени уже не существовало. Верховный суд добавил еще три месяца. Затем у музыканта вышел конфликт с пробационной службой. Ансис стажировался в Чехии, когда от него потребовали явиться для регистрации. Он не подчинился. И в результате условный срок превратился в реальный. Ансис решил не возвращаться в Латвию, объявив, что он находится в политической ссылке. Но был в Чехии арестован и выдан Латвии. В чешской тюрьме бунтаря на глазах у матери жестоко избили охранники. Наказание они не понесли, поскольку заявили, что Ансис напал на них сам. Мать Ансиса, китаевед Елена Стабурова, считает все приговоры сына незаконными.
Это был политический заказ. За последний год, пока Ансис сидит в тюрьме, мне пришлось документы его личного процесса, а также документы, связанные с процессами других людей, проходивших по этому делу, поднимать. И я убедилась в том, что этот заказ, очевидно, был сделан настолько влиятельным лицом или группой лиц, что судьи потом уже не считались с правилами игры, они просто шли вперед. Но прежде всего нужно было вывести из числа виновных представители элиты, которые несут прямую персональную ответственность за то, что произошло в Старой Риге в 2009 году, в январе. А именно, те люди, которые митинг на площади заявили в Рижской думе, они не просто должны были выступить перед собравшимися с трибун, они были ответственны за порядок на этой площади в течение 2 часов после окончания митинга. Был такой закон, важно было найти виновных, и чтобы эти виновные сами согласились с тем, что они виновные. Поэтому, как только человек соглашался, его прощали и давали ему какую-то легкую статью. Что касается Ансиса, то с самых первых минут, когда он оказался в полицейском участке 13 января вечером, он написал, что его протест был политическим, что он со своим баяном стоял на этой площади, потому что он считает, что именно власть виновата в том страшном состоянии экономики страны, и именно против этой власти он выступал. И он это сразу же сформулировал, и полицейский послушно записал. Он признавал, что он действовал, но отказывался признать свою вину. Коня, который вел процесс Веры Засулич, написал, что вот из присяжных заседателей практически никто не понимает его мысль о том, что есть действие, а есть вина, и что эти две вещи можно разделять. Вот к этой мысли Ансис самостоятельно пришел.
А что же ему инкриминируется?
Первый приговор Ансиса, очень интересный документ. Он на 6-7 страницах, по-моему. Но большая часть этих страниц посвящена описанию того, что происходило в тот день в Старой Риге. Там у кого-то плохо с сердцем стало, кто-то подал там имя, фамилия. Кто-то попросил 100 лат за то, что ему шум мешал. У кого-то разбили машину. И вот все это каждому перечислялось. И говорилось, вот конкретный человек, в данном случае Ансис, участвовал во всем этом. А потом шла его собственная вина. Его вина заключалась в том, что он во время этих массовых беспорядков бросил 2 снежка, 1 пустую пластмассовую бутылку и 1 камень, которым разбил окно в Сейме. Но самое интересное, что это абсолютно было не доказано. Единственные объективные доказательства того, что происходило в те часы в Старой Риге, записи с камер наблюдения, которых полно вокруг Сейма, были выведены из дела сразу же, и на них был наложен гриф секретности.
Адвокат Янис Муценек защищал многих участников революции, булыжников, и некоторых ему удалось отстоять, но не Ансиса.
Были официальный митинг в Старой Риге. Я тоже там участвовал. Я все очень прекрасно помню, и как это все началось и как это закончилось. В принципе, это был протест против тех правителей, которые в тот момент были у руля государства. Были очень жесткие меры приняты по поводу повышения налогов, очень большая безработица, и большее количество людей там были плюс-минус 30 лет, такие, которые хотят работать, у которых есть семьи, да, у которых есть интерес жить в Латвии. Ни одного из организаторов даже в суд в качестве свидетеля даже не вызвали. Доказательств против Ансиса нету, объективных доказательств. Ансис в этом мероприятии участвовал как индивид. Это все ситуации, которые он никак не провоцировал. Да? Он так сложилось, что я думаю, что это специально было так сделано, что не было там каких-то ограничений, которые шли в сторону Сейма, потому что когда закончилось мероприятие, люди сами поняли, что ну, очень большая часть, в том числе Ансис и я, да, независимо друг от друга, шли в эту сторону. Как-то это все было как-то, ну, логично, и тут не было никаких там у меня других мыслей, например, да. Следующий день премьер сказал, что все будут сидеть. Если бы правительство не поменялось, наверное, и очень многие бы и сидели. Через пару месяцев поменялось правительство, поменялось закон, чтобы не могли так сурово наказать участников этих событий. Те, которые признали вину, получили мягкие наказания в виде принудительных работ. А тут была очень нестандартная ситуация. Действие признают, а вину по этой статье не признают. И всем это не нравилось. И это, к сожалению, потом отразилось тоже на его приговорах. Но потом, когда Ансис считал, что ну, кто уже позади, начались проблемы с службой пробации. Служба пробации неправильно вникала в конкретное дело, где суд и первая инстанция, и Верховный суд однозначно сказала, что у Ансиса нет обязанностей исполнять какие-то программы пробации. Они пошли в суд, чтобы заменить этот условный срок реальным. Абсолютно законопослушный человек, а ранее он никогда не судим, он абсолютно ну, входит в общество, он занимается многими проектами, там, музыкальными, научными, у него там сельское хозяйство, там отец трех детей. Ну.
Как вы думаете, возможны подобные протесты в Латвии впредь?
На сегодня я не вижу такого субъекта, который бы мог соорганизовать что-то похожее. Потому что протест у нас в Латвии происходит не так, как в Греции или там в южные страны, да, а так, что идем в аэропорт и улетаем. Вот это самый вот, очевидный протест наших жителей. И каждый год 20 тысяч таким образом протестуют.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Уже несколько лет жители Кировской области требуют запретить строительство полигона ТБО – твердобытовых отходов. Полигон ТБО планируется разместить в деревне Осинцы Слободского района в 20 километрах от Кирова. Вокруг расположены детские оздоровительные лагеря, санатории, охотничьи хозяйства и сельхозпредприятия. По планам властей, именно в этой экологически чистой зоне будет работать предприятие по переработке отходов Кирова и других городов. Однако жители населенных пунктов вокруг полигона уверены, что его строительство приведет к экологической катастрофе, подобной той, что случилось в подмосковном Волоколамске. На митинге в поселке Вахруши в Кировской области побывала Екатерина Лушникова.
Значит, во-первых, всем присутствующим здравствуйте. Меня зовут Нина Николаевна. А о том, что у нас будет полигон, ну, свалка, я лично знала еще в 2009 году, что здесь присоседится город Киров, а еще вообще и область. Это, конечно, катастрофа вселенского масштаба.
Против катастрофы вселенского масштаба выступили жители Слободского района Кировской области. Перед администрацией поселка Вахруши собралось около 150 человек. Это были экологические активисты и местные жители, возмущенные тем, что начиная с 1 мая им вместо чистого соснового воздуха придется дышать, возможно, свалочными газами. 1 мая в районе деревни Осинцы планируется открытие первой очереди мусоперерабатывающего производства с расчетной мощности в 500 тысяч кубических метров. О своих опасениях рассказывает жительница деревни Богомазы Лариса Татаурова.
Моя деревня, например, находится в радиусе 2,5 километра. Естественно, я опасаюсь того, что я буду дышать не экологически чистым свежим воздухом, так как я из города переехала в деревню, а я буду дышать и сероводородом, и аммиаком, и другими сейчас очень многими там, и формальдегид там будет выделяться. То есть я не хочу дышать этим воздухом. Можно было искать альтернативные участки. Я сомневаюсь, что их кто-то искал, потому что когда я задавала в Министерство окружающей среды вопросы, какие альтернативные вы участки искали, мне назвали максимум 3 участка. из 15. И я против того, чтобы строился этот полигон вот именно в густонаселенном месте.
В зоне вокруг полигона бытовых отходов окажутся сельхозпредприятия, охотничьи хозяйства, детские лагеря, санатории, дачные поселки, деревни и села с многовековой историей. Кроме того, существует опасность проникновения вредных веществ в грунтовые воды, загрязнения минеральных источников и артезианских скважин.
Здесь находится более 6 деревень. Двух поселков такие большие, как Вахруша и Зониха. Здесь находятся пионерские лагеря, оздоровительные сейчас они лагеря. Это Родина 1, Родина 2. Здесь в радиусе 5 километрах находится санаторий Митина со своими минеральными водами. И второе то, что этот полигон строится на возвышенности. И, естественно, возможно то, что этот фильтрат, который будет образовываться при гниении этого мусора, будет стекать, естественно, в низину. Значит, грунты влагопроницаемые. А во-вторых, я знаю, что планируется там мусоросортировочный завод построить. И на этот мусоросортировочный завод планируется свозить неотсортированный мусор с Опарина, с Котельнича, с Доровского, далее с Белой Холуницы, с Кирса. Никаких общественных слушаний не было, а уже работы ведутся. То есть постоянно нарушаются права жителей.
Несмотря на все обращения жителей Слободского района в различные правительственные и судебные инстанции, строительство полигона твердых бытовых отходов продолжается. На митинге в поселке Вахруши выступил гражданский активист Александр Ситников.
Значит, те заявления, которые мы посылаем в различные инстанции, эти заявления, как правило, рассматриваются формально, даются формальные ответы. Вот далеко ходить не надо, буквально где-то неделю назад мы отправили письмо в Ростехнадзор, указывая конкретное нарушение. Вот буквально вчера, да, я получил ответ. Прочитал ответ, не понял, думаю, о чем они пишут. Смотрю дату, оказывается, мы в феврале месяце писали также заявление туда. И мне прислали вот этот февральский ответ. Отчитались, что все, отправлен ответ, все, до свидания. Как бы складывается такая ситуация, что власти живут сами по себе, а народ живет сам по себе.
Такой власти народ перестает верить, считает житель Слободского района Анатолий Пентин.
Власть говорит одно. Я понимаю, они говорят белое, я всегда думаю, что это черное. Они говорят черное, я знаю, что это белое. Мы жалуемся президенту на президента. Когда писали коллективное письмо и подписывали, сколько там тысяч подписало, я не знаю. Куда это письмо направили? Тем, от кого это зависит. Возьмите Волоколамск. Там расстояние от Ядрова, свалка, 6 километров. Сколько детей попало там в больницу с отравлениями? В курсе, нет? 50. И отравились они свалочным газом. В Волоколамске там выходило по 5 тысяч населения. У нас 12 поселков. А представляете, в округе сколько населения? Если все поднялись, я бы думаю, сегодня проблема не стояла бы так остро. Наша задача не идти просить с протянутой рукой и говорить о том, что будет. Наша задача сплотиться и выйти все как один. Вот тогда, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки.
В конце митинга участники акции приняли резолюцию с требованием запретить строительство полигона и отправить в отставку министра охраны окружающей среды по Кировской области Аллу Албегову и руководителя Слободского района Владимира Хомякова. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 24 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».